Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. А сегодня вместе с нами этот вечер проводит Мария Юрьева, эксперт, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. В первой части программы, вернее, нет, еще до эфира вы сказали, что Госдума начинает заниматься таким собственным личным законотворчеством, когда есть запрос снизу, то есть когда...
Собственным личным, в смысле?
Когда депутаты выходят с инициативой того или иного законопроекта, когда есть запрос
из общества,
закон. Да.
Совершенно верно.
Мы с вами говорили о детских домах, социальных учреждениях. Неужели этот запрос не назрел в данном случае? Вот ваш комитет что?
Нет, представьте себе, он не назрел. То есть наш комитет, как раз эксперты нашего комитета и глава нашего комитета, и многие депутаты нашего комитета просто как люди рационально мыслящие понимают, что этот вопрос надо решать. Но мы тоже, как бы, группа под названием «Комитет» не может вот взять и все поменять. Действительно, на эту тему, если мы говорим, например, о такой реформе, да, о которой вот сейчас я говорила, что, ну, например, чисто гипотетически государство просто перераспределяет финансирование в сторону тех людей, которые собираются усыновить детей. Мы с вами понимаем, что сразу разрушится система детских домов. Куда девать все эти здания, этих людей, сотрудников? У меня-то есть решение, куда. У нас нехватка детских садов, товарищи.
Да,
эти здания могут стать прекрасными детскими садами, тем более они уже оборудованы. У нас в регионах...
У нас многие детские дома вынесены за пределы городов, находятся...
Ну, за этими пределами есть и много населенных пунктов, где детей просто не рожают, потому что их некуда девать. Людям негде работать, некуда девать детей.
Это правда.
И если бы эти детские дома стали бы, например, летними лагерями, хорошо, зимними лагерями, или детскими садами, я вас уверяю, что люди бы даже устраивались на работу и возили бы детей там, в детский сад. Ну, потому что у нас действительно катастрофы с детскими садами. И...
Их бы закрывали в 90-е годы, когда у нас была демографическая яма.
Да,
и
да,
эти
да.
помещения, как правило, были распроданы разным частным компаниям, там владельцы у них теперь по нескольку человек на одно помещение, либо один там кто-то поселился вполне успешно и не собирается оттуда выезжать никуда. А когда в 2000-е годы ситуация стала поправляться, количество детей увеличилось, слава богу, да, там в 2010-е годы, выяснилось, что, в общем, садов-то на всех не хватает, их же позакрывали все в свое время.
Ну, теперь-то все очень кардинально изменилось, и очевидно совершенно, вот, ну, посмотрите, в европейских государствах нет сирот. Ну, потому что государство помогает усыновителям, очень сильно помогает усыновителям. Наше государство не помогает усыновителям, наше государство не помогает многодетным. Вся та помощь, которая осуществляется, ну, это просто какая-то фикция. Ну, это смешно, это фикция.
А что можно сделать? Как вы считаете, что могло бы сделать государство для того, чтобы эта ситуация изменилась? Вот с учетом опыта,
Люди должны об этом начать говорить на разных уровнях. Вот мы с вами сегодня беседуем на эту тему. Об этом должны говорить на телеканалах. Это должна быть очень такая острая, активная гражданская позиция. Не только со стороны 0,001% многодетных мам, да, которые добираются до микрофонов или там, до органов, власти и что-то начинают ботинком стуча по столу кричать. А это должна быть активная гражданская позиция. Чтобы она появилась и стала, об этом надо много говорить. Потому что сейчас, знаете, вот я, например, в Госдуме столкнулась с таким явлением год назад. Это было, слава тебе, Господи, не в нашем комитете, это были совершенно депутаты из другого комитета. И я, значит, вышла с выступлением и стала говорить о том, что, ну, как вы себе представляете, вот президент призывает к тому, чтобы женщины рожали детей, чтобы у нас были многодетные семьи. Ну, хорошо, если у женщины муж олигарх. Замечательно. Но даже если у нее муж олигарх, он завтра, извините, может стать мужем другой женщины. И с чем она останется? Как она, как женщина, в нашем государстве защищена? Она получает 1,5, где-то 2,5, где-то 500 рублей в месяц на ребенка. Объясните мне, уважаемые депутаты, как можно, там, допустим, 5 детей даже на 15 тысяч рублей в месяц одеть, обуть, купить им учебники, накормить их, напоить. Скажите мне просто, как? На что одна уважаемая депутат, не буду называть ее фамилию, сказала, а что это для вас, Мария Юрьева, 15 тысяч, видимо, не деньги. А для наших людей это большие деньги.
Для наших людей.
Да, то есть звучит. Для нас, для меня, для наших людей 15 тысяч – это маленькие деньги.
Есть ваши дети, люди ваши.
А для ее людей, я говорю, правда, а с чего вы взяли, что 15 тысяч рублей – это большие деньги? Она говорит, у нас обед в столовой внизу, в Госдуме, очень вкусная столовая. Я просто
знаю, про это говорят.
Обед можно было тогда купить за 150 рублей. И понимаете, человек так смотрит на мир. Она сидит в своей Госдуме, видимо, не ездит даже, наверное, в свой регион, и ей искренне кажется, что, а может быть, кстати, в ее регионе на 15 тысяч рублей можно воспитать пятерых-семерых детей, но во многих это точно невозможно, технически просто невозможно.
Да невозможно, конечно.
Поэтому
если
мы говорим о каких-то вообще фантастических явлениях, то есть тем призыв...
С нашим нынешним подорожанием 15
конечно,
тысяч...
Конечно, призыв, это... извините меня, рожать детей, он должен вообще-то как-то чем-то закрепляться.
А вы единственная многодетная мама в вашем комитете?
Нет.
Нет?
А
не,
сколько, не единственная. Сколько вас?
Ой, вы знаете, сейчас я вам скажу. Ну, вы имеете в виду среди каких должностей? Всех, которые...
Да, ну да. разных, да.
Ну, человек, наверное, 20 нас наберется. Может быть, даже побольше.
Ничего себе.
Разных и депутатов, и экспертов. То есть, да, многодетные есть. Я рада, что я не одна, меня там многие поддерживают и слышат. Но вы понимаете, вот это вот... Чёрствость такая, да, с которой сталкиваешься совершенно на всех уровнях, и депутаты, и просто люди, и какие-то чиновники, да и даже просто матери очень часто, да, с которыми приходится общаться, когда вот именно делают подобные заявления. Ну, а что это вам должны вообще деньги платить многодетным? Да никто никому ничего не должен.
Ну да, наплодили нищету, сами расхлёбываете.
Да, так и начинают. Вот даже, знаете, бывает, на какой-нибудь ток-шоу позовут, и вот начинают бедную, несчастную какую-нибудь там мать из деревни Кукуева склонять по-всякому, по-разному. Вот нищету наплодила, надо было аборты делать и так далее. Слушайте, друзья, но если у нас в обществе вообще такое звучит, мы никогда не выберемся из этой ямы. Никогда. Ну вот она родила этих пятерых детей, она не выдержала, она спилась, она скурвилась, наркоманилась, потому что ну, мы же с вами понимаем, что на те копейки, да, на которые она вообще может рассчитывать при этих пяти детях, вот с чего мы начали, мама, которая с этими обезьянками,
да.
Где
угу.
ей взять еще деньги, чтобы их просто накормить?
Угу.
Ну как она может, даже вот взяла она на себя этот подвиг, родила она уже этих детей, а что дальше? А кто дальше? А дальше все похлопали в ладоши и ушли по домам.
Не покрутили у виска даже, да.
Вот и все. Это ужасно. Угу. С сиротами то же самое. Все, ой, как все ужасно, как все отвратительно, как все замечательно. Ой, то есть не замечательно как раз. Вот надо брать сирот. Вот похлопали тоже в ладоши тем людям, которые взяли сирот домой. Есть такие. Очень многие ведь возвращают их обратно. По той же причине. Во-первых, не хватает катастрофически денег. Во-вторых, взять сироту в семью – это очень сложно. Это очень сложно адаптировать угу. его, адаптироваться к нему.
Нужна
правило,
быть серьезная психологическая
очень
подготовка.
Очень серьезная, конечно.
Да.
И ничего нигде не осуществляется. Хотя при этом мы понимаем, мы не бедное государство, наше государство уже тратит на это огромные деньги. Но только, оно конечно, уже тратит.
А что, вот, Мария, что можно сделать, чтобы... Вот смотрите, вы сказали о том, о пособиях для многодетных
да.
на одного ребенка. Какими должны быть ваши действия, чтобы вас услышали, чтобы ситуация изменилась? Ваши действия, действия наши, действия... Ну, журналисты, понятно, да?
Да
мы здесь
да.
говорим, и чем больше говорим, тем лучше.
Тем лучше.
А, что касается... Желательно там не говорить, а еще какую-нибудь какую-то активность.
Да, да, да. Вот да, активность понимаете. На сегодняшний день очень эффективна. Это все-таки писать письма. Только не просто какие-то непонятные с вольным текстом, а, например, зайти на тот же сайт Государственной Думы, посмотреть, как выглядят типовые обращения. Зайти просто в интернете, посмотреть, как выглядят обращения. И писать эти обращения только, не только по электронной почте, вернее, их отправлять, а именно письма с уведомлением. Угу. На каждое письмо с уведомлением обязательно будет приходить ответ. Никакие органы власти сейчас не имеют права игнорировать такие письма. Чем больше их приходит, тем больше зреет вопрос. Отвечать придется, действовать придется. Ну вот, например, наверное, вы знаете, ситуация с абортами. Или да. Ситуация с суррогатным материнством.
Да.
Как происходит, да? То есть это тоже такие отдельные темы. Угу. Если бы не активная гражданская позиция людей, которые против этих двух явлений, ничего бы не происходило. Невозможно было бы сдвинуть вообще ни одной запятой в законах, ни одной буковки никуда переставить. Вот только благодаря тому, что есть люди, которые пишут обращения, есть такие замечательные журналисты, которые поднимают эту тему, которые пишут не только, кстати говоря, в Госдуму, а пишут в администрацию президента, которые пишут в органы местной власти, в законодательные собрания местной власти. Ну, то есть буквально по всем фронтам. Вот они все-таки, и есть та самая вода, которая камень точит. И не избежать этого цунами все равно. Как бы ни сопротивлялись наши враги, как я говорю, но никуда не деться. У меня иногда тоже бывают такие моменты отчаяния. Я думаю, ну зачем это все? Но это ведь все ни к чему не приведет. Но ведь есть такая вот эта вот масса вот каких-то злых гениев, которым совершенно невозможно противостоять. А вот нет, вот все-таки вот оно, царство небесное силою нудится, и вот терпение и труд все перетрут. И если каждый человек в какой-то момент не опустит руки, а действительно зайдет там на тот же сайт, сделает свое личное обращение. Вот я уверена, если наших радиослушателей спросить, вот какая аудитория нас слушает, а много раз вы писали обращение в Госдуму по какому-то вопросу? Я думаю, что максимум найдется несколько человек по пальцам пересчитать.
Ну, да.
А вот представьте, если после нашего эфира, например, о тех же пособиях, да,
для многодетных матерей.
Для многодетных матерей или, допустим, ту же ситуацию с сиротами, вдруг поступят 1000 обращений, 2000 обращений.
Логично, чтобы их писали люди, которые непосредственно соприкасаются с этой проблемой. Многодетные мамы, многодетные папы.
Почему? А почему это не могут быть просто сочувствующие люди?
Могут. А как они обоснуют свою причастность?
Они не должны ничего обосновывать. Любой гражданин имеет право высказываться, конечно, и он должен быть услышан. А есть еще очень много всяких общественных организаций.
Угу. Общественные организации, да, понятно.
В них же тоже можно вступать. В них же можно прийти в своем городе, в своем регионе, найти в интернете, допустим, общественные организации, которые занимаются вопросами многодетных семей. Там, как правило, находятся очень активные люди, к которым ты можешь прийти, задать все тебя интересующие вопросы и сказать: вы знаете, я хочу что-то изменить вообще. Вот пока я здесь жив, пока я на этой земле, давайте с вами вместе. Вот каждый такой активный человек, пришедший, это уже не все мы где-то у себя на кухнях сидящие, рассуждающие, как у нас все плохо, а это уже сила.
Да, это правда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Юрьева, эксперт и член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сегодня вместе с нами на радио «Вера».
Мария, что удалось сделать вашему комитету?
Очень много всего удалось сделать.
Расскажите, приведите примеры, чтобы, как сказать, мы сейчас такую картинку
нарисовали. Ну, давайте о последнем, да. Что, например, меня очень сильно радует,
давайте.
Что удалось сделать нашему комитету.
Вот что радует, да.
Вот меня и очень многих моих коллег радует, что нашему комитету удалось свернуть мертвую точку зрения о суррогатном материнстве в России. Это было практически неподъемно и невозможно год назад еще.
А что такое мертвая точка зрения?
Мертвая точка зрения — это такая моя формулировка, которую я сама придумала.
Авторская.
То есть, когда авторская, да, частная богословская. Абсолютно авторская. Это когда люди, которые принимают решение по данному вопросу, не то, что не слушают тебя и не слышат, они даже не вступают с тобой в разговор по этому вопросу. То есть тема закрытая, тема решена, и никакой дискуссии на эту тему быть не может. Угу. Вот это мертвая точка зрения. Угу. И ее удалось не просто расшевелить, а сейчас удалось, в общем-то, достичь того, ну, как бы предела за год, что Государственная Дума начала всерьез работать над изменением законов в этой области. Ну, как вы знаете, суррогатное материнство – это страшное явление в России. Это не детишки Филиппа Киркорова и Аллы Борисовны. Это средства поставки детей на черном рынке, это работорговля, это торговля органами,
это
поставка
детей. Это отношение еще к женщине как к конвейеру.
Это тоже вторая тема.
Нет, вот первая тема, давайте поподробнее немного, потому что обычно даже в православных кругах все это рассматривалось только с точки зрения там, детишек Киркорова и детишек Пугачевой. Про черный рынок и...
Об этом надо делать отдельную передачу.
В двух словах.
Ну, в двух словах я уже сказала, что детишки Филиппа Киркорова и детишки Аллы Борисовны Пугачёвой — это та самая реклама, прикрытие, за которой совершенно, за кулисами которой скрывается совершенно страшный теневой рынок. Если вы зайдете просто в интернет,
да,
например, в социальные сети, или даже просто в Google, и забьете «ищу суррогатную мать», вы увидите, какое количество предложений женщин, да, которые, так как у нас сейчас никак не урегулирован этот вопрос, предлагают свои услуги в качестве суррогатной матери за 200 тысяч рублей, за 300 тысяч рублей по всей Российской Федерации и страны Украина, Белоруссия, там, Молдавия и так далее. Если есть такое количество предложений, значит, вы же понимаете, там миллионы, что спрос огромен на эту услугу. Если вы почитаете, кто является заказчиком, просто в интернете, вот посидите день, потратите на это, в социальных сетях посмотрите на фотографии, на лица, там кто-то выставляет свои фотографии, кто-то нет. Кто это такие? Это в основном одинокие люди. Это в основном люди с непонятной ориентацией. Это в основном иностранцы, которым сейчас запрещено усыновлять наших детей, они пользуются услугой еще лучше, суррогатной матери. Да. И вот эти масштабы бедствия, они настолько велики, что любой здравомыслящий человек понимает, что это не массовое бесплодие лечится таким путем. Понимаете, с помощью этой услуги закрываются такие вопросы, как, например, органы детские. Они просто закрываются за 200-300 тысяч рублей. Этим вопросом закрывается такой вопрос, как поставка людей в рабство в страны там, Саудовской Аравии и так далее. Мы же с вами это тоже понимаем, но это явление есть.
Россия, а это удавалось вообще как-то зафиксировать то, что люди...
Но так... над этим должны работать наши следственные органы, оперативники. Просто есть люди, которые тоже умеют это делать, умеют это распознавать, видят это и говорят об этом. Угу. Если наши органы правоохранения не фиксируют это не означает, что этого нет. У нас, например, сейчас все говорят, что у нас уже нет наркоманов. Зайдите на наше кладбище, посмотрите средний возраст людей, которые там похоронены. Во Вторую мировую войну не было такое количество молодых людей, о чем мы вообще говорим. То же самое здесь. Это не просто там какое-то, как многие говорят, православные совсем сошли с ума, придираются, суррогатное материнство, крайняя мера, которые прибегают в исключительных случаях. Нет, друзья мои, это не крайняя мера. Если бы это была крайняя мера, никто бы, наверное, о ней не вспомнил. Это совсем даже уже... Это все превратилось, вот просто действительно, Россия становится таким рынком поставки инкубаторов в виде женских тел.
Мария, что удалось изменить?
Вот я и сказала, удалось изменить эту точку зрения, расшатать. Угу. Спасибо нашему патриарху Кириллу, который впервые за всю историю в январе 2015 года выступил в Государственной Думе в рамках рождественских чтений с выступлением, где он сказал совершенно четко позицию церкви о суррогатном материнстве. Если до его выступления одним из главных аргументов депутатов, которые были против пересмотра законов о суррогатном материнстве, обычно была формулировка, у церкви нет точной позиции. Никто нигде ее никогда не выражал. Вы же понимаете, что никто из них не будет там читать социальную концепцию Русской Православной Церкви и так далее. То есть дискуссия очень усложнялась. То теперь вопросов нет ни у кого. Теперь понятно, либо ты человек, православный христианин, а большинство депутатов у нас в Госдуме себя таковыми называют, либо ты не православный и не христианин. То есть тут все, черное-черное, белое-белое, все остальное стало от лукавого. Представляете, как это облегчило вообще труд. Но до того момента, как патриарх оказался в Госдуме, нужно было, конечно, проделать просто огромную работу, чем, кстати, и занимался наш комитет. И патриаршая комиссия по вопросам семьи, женщин и детей, то есть там много было пролито крови. И как раз мы в основном, вот вы задали вопрос, что можно сделать, чтобы изменить. Вот мы как раз и делали вот это. Мы привлекали людей, мы делали передачи, собирали круглые столы, создавали информационные поводы. И вот как-то потихоньку, я надеюсь, сейчас очень многие люди будут к нам присоединяться, поддерживать, и мы будем дальше все-таки раскачивать вот эту глыбу. Это вот одно из, вы спросили, что удалось. Аборты. Сейчас ведется очень такая, как сказать, горячая дискуссия на тему того, чтобы аборты были выведены из платной услуги медицинской, да, потому что многие...
Бесплатной, наоборот.
Из бесплатной медицинской услуги, да-да-да. Потому что многие граждане Российской Федерации не понимают, почему из их налогов должно осуществляться убийство детей. Ну, многие все-таки называют аборт убийством, кто-то считает это средством контрацепции, но тем не менее.
Чтобы женщина не приходила в женскую консультацию, ей не говорили, ну что, аборт делать будем? Это первый вопрос, с которым встречают иногда
мамочку. А медицинские показания?
Ну, медицинские показания – это когда ребенок умирает внутри, это не аборт уже, это называется все-таки, ну, там есть другие названия этому всему. Нет, это все классифицируется, там все это очень прописывается, регулируется, но это было очень важно для многих людей. И действительно, нет, ну, когда вы говорите, что... То есть многие говорят, ну, вот если вы запретите бесплатные аборты, появятся подпольные аборты. Скажите, пожалуйста, подпольные аборты когда-нибудь были бесплатными? Кто-нибудь бесплатно делал кому-нибудь подпольный аборт? Да это нет, всегда конечно. Была платная услуга. И тут речь идет о том, чтобы просто как бы ограничить, то есть сделать эту услугу платной. Она не будет стоить каких-то там запредельных денег, но что даст этот шаг? Во-первых, будет статистика, потому что сейчас статистики нет. Вообще непонятно, сколько абортов ежегодно совершается в России. Как только он станет платный, появится статистика, раз. Во-вторых, у... женщины, ну, хоть какая-то, но малейшая, может быть, появится мотивация, ну...
Ну, что это не все так просто. Да. Это, там, условно говоря,
какой-то маленький шаг задуматься об этом.
Иными словами, есть очень такие серьезные подвижки в работе. Что у вас из ближайших планов, вот какие вы видите проблемные точки, на которые обращаете внимание, чем будете заниматься? Потому что если люди, к примеру, нас слушают, да, может быть, и хотели бы написать, но поддержать вас, да, работу вашего комитета, но надо же понимать, в каких направлениях эта поддержка нужна.
Ну, давайте тогда вернемся к сиротам. Угу. Вот как раз в законодательстве в этой сфере нужна очень поддержка и активная позиция граждан, потому что очень много идей, очень много законопроектов, которые даже невозможно довести до первого чтения, потому что нет поддержки в обществе, потому что невозможно подкрепить это тем, что гражданам это надо. Всех все устраивает, все молчат. И какая-то там группа активистов говорит о том, что давайте позакрываем, ну, например, детские дома. Вообще, в принципе, даже если люди имеют какие-то идеи на эту тему, да, вот они имеют какое-то видение, об этом же тоже можно писать, если в этом есть здравый смысл. Пожалуйста.
А кто читает все эти письма?
Комитет, там целый аппарат. Они действительно читаются, они раздаются, и они на каждое письмо идет обязательно письменный ответ. То есть не бывает такого, что даже кто-то написал какую-то глупость, да, которую я вам говорила, но даже на эту глупость,
Обязательно будет дан ответ.
Обязательно будет дан ответ все равно. Что, например, этот вопрос обсуждается там-то, он не по адресу. Я сейчас как бы интерпретирую, очень в вольной форме отвечаю. Но ответ будет дан обязательно. Поэтому люди могут высказываться на, ну, просто вот по всем вообще направлениям, даже, наверное, в любой форме, хотя формы изложения, они есть. В интернете их можно найти.
Угу.
Например, понятно. Еще, кстати, ведется очень активная работа, вот где тоже нуждается комитет в поддержке граждан, значит, в вопросе фильтрации интернета. Мы с вами понимаем, да, что у нас интернет имеет... такой вообще информационный ресурс, такая доступность
сложная
всех тем для детей.
Да, сложная
и
тема.
Многие родители, даже не будучи непродвинутыми пользователями, не понимают, что, например, они дома детям не показывают телевизор, а у них дети через интернет знают и видят абсолютно все 24 часа в сутки. И вот как раз в этой сфере мы тоже сейчас ведем очень активную работу и имеем колоссальное сопротивление. Речь идет о фильтрах по умолчанию. То есть, ну, надо говорить, да, об этом или не надо, что такое фильтр по умолчанию?
Скажите, да, чтобы было понятно. Потому что у многих же ведь какое представление об ограничении доступа детей? Что вот сейчас, значит, ограничим детям, завтра ограничат всем остальным, а у нас и так со свободой слова все плохо, теперь еще в интернете
речь
мы не
идет
всё найдём.
О свободе слова и так далее.
Ну, Маш, вы же понимаете, я в данном случае озвучиваю поток сознания, который... Мы же, как сказать, мы же... У нас очень богатая история взаимодействия с властью.
Да, конечно.
Вот, мы все прекрасно помним, как у нас...
Да, как всё было.
Что инициатива наказуема, да, и то, что какие-то просьбы, которые мы имеем в начале, да, на выходе приобретают совершенно другие очертания. Потом удивляешься, ну, неужели мы действительно об этом просили?
Да, здесь речь идет о следующем. На сегодняшний день... как устроен наш интернет и подключение к нему. То есть интернет не имеет никаких ограничений в целом, да, вот по Российской Федерации, у сотовых операторов, просто у различных операторов. И человек, когда, ну, имеет доступ в интернет, он имеет доступ вообще ко всему, ко всем сайтам, которые содержат самые, может быть, разнообразные ресурсы, и запрещенные, и незапрещенные, и порно, и нарко, и так далее, и так далее, и так далее. О чем идет речь, когда мы говорим о фильтрах по умолчанию? Фильтры ставятся именно на те сайты, которые содержат вот тот самый запрещенный контент, то есть детская порнография, вообще порнография, сайты, которые содержат информацию о наркотиках, распространение. Да? То есть если в социальных сетях появляется тоже такое содержание, значит, эти социальные сети тоже подпадают под фильтры. И если человек все-таки желает иметь с этим дело, ну, по каким-то причинам, он подписывает дополнительное соглашение с оператором. И все. И он опять-таки оказывается в зоне полного доступа в интернете. То есть, что.
А чего не проще сделать наоборот? Если человек не желает иметь с этим дело, он подписывает договор с оператором, и
сейчас
ему не
это именно так
контент.
И устроено. Сейчас это так и устроено, и что мы имеем? Большинство жителей России не умеют пользоваться интернетом, родители в том числе. Мы-то говорим сейчас с вами не о взрослых людях, не о сознательной части населения, да, которая понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы говорим о детишках, которые еще не в состоянии принять решение, смотреть им этот сайт, не смотреть им этот сайт. А их родители, к сожалению, не умеют просто как-то пользоваться, ограничивать. Ну, вы же сами знаете, у нас очень многие люди даже смс-ки писать не могут. Не то, что понимать, ну, что,
да,
такое
всякое,
запрещенный,
да,
интернет, что такое незапрещенный. Ну, В основном это так.
Ну, нет,
поэтому
многие все-таки
мы
умеют.
Именно с целью защитить вот этих людей, которые не понимают, как это делать, как ограничивать своих детей, как защищать своих детей, эта услуга, в общем-то, предоставляется для них. Те, кто готовы предоставить свободу своим детям или самостоятельность принятия решения, пожалуйста, заключайте, делайте дополнительный договор и пользуйтесь всеми ресурсами.
Ну, это смотрите, это же ведь ограничение, оно будет у провайдеров, да? Если, к примеру, ребенок со своим телефоном или там другим гаджетом окажется за пределами дома и подключится там к другому Wi-Fi, там получится
единая
свободный...
программа для всех операторов.
То есть, вот все будут обязаны.
Все,
да?
будут обязаны. Все будут обязаны, но, собственно, так происходит вообще-то сейчас во всех цивилизованных странах. Вот я, например, год назад, или когда, или два года назад, на территории Англии не могла зайти в ВКонтакт.
Но на территории Англии контакт по известным причинам запрещен.
По тем самым причинам, что ВКонтакте содержится запрещенная информация. То есть там есть и информация о наркотиках, и порнография
и
всех
пиратская...
видов. Ну, и фильмы, там всякое разное, да. Ну, это просто как пример, может быть, не самый удачный. Я думаю, что я не пыталась на территории Англии зайти на другие сайты запрещенные.
Но если
запрещенный
у нас запретят социальные сети, то...
Нет, а у нас не надо запрещать социальные сети. Вот, например, американская социальная сеть Facebook, она так устроена, что вы не можете там разместить порнографию или распространять информацию о наркотиках. Вас заблокируют сразу же. Потому что это запрещено, потому что это американская социальная сеть. Посмотрите, сколько у нее пользователей. Она прекрасно работает. И почему бы то же самое не сделать с нашими социальными сетями? Ну, вообще, на самом деле, еще раз повторюсь, это делается все-таки в первую очередь для той части населения, она, к сожалению, преобладающая, которая... не знает, как делать фильтры дома, как делать дополнительные договора и так далее. Угу. Да, это действительно для них очень непросто. И запросов, кстати, в комитет на эту тему было много. И когда я сказала, что мы сейчас оказываем... Нам сейчас оказывают сопротивление, по понятным причинам нам оказывают сопротивление, и понятно, какие, в общем, структуры и организации. И, конечно, поддержка людей нужна.
Угу.
Поддержка в этом проекте. Ну, прежде всего, можно прочитать о нем. О нем очень много всего. И в интернете информации очень много. Там идут различные форумы, рассуждения, обсуждения. Ну, по-моему, это По-моему, это правильный проект.
Мария Юрьева, эксперт и член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, была сегодня в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, Алла. Спасибо, Алексей. Очень приятно было с вами пообщаться.
Спасибо
нашим радиослушателям.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».